Только приемные родители узнают о насилии в латвийских детдомах. Статистика о таких случаях не ведется, однако они есть. Дети, которые попадают в приемные семьи, порой годами не могут отойти от последствий пребывания в государственных учреждениях. По воспоминаниям сирот, в интернате их обижают не только другие дети, но и учителя, а также обвиняют в том, чего они не делали. Нередко в качестве меры наказания лишают еды. Остросоциальную тему детских домов обсудим с экспертом на телефонной связи со студией Авторадио, детский психолог научного центра «Концепция» Арина Липкина. Арина Юрьевна, здравствуйте. Статистики случаев насилия в детдомах нет, но это все-таки очень серьезный вопрос, наверное, не только по отношению к детям, но, как бы это цинично ни звучало, но и к обществу. Ведь надо, наверное, отдавать себе отчет, кто вырастет вот из таких детей, которые подвергались насилию. Как вы считаете?
Ну, вырастут, конечно, люди. Другой вопрос, что они будут иметь различные, конечно, последствия в виде тревожных расстройств, депрессивных. У них будут сложности в социальных взаимодействиях, потому что будет страх приближаться к человеку, страх близости, страх доверять. Могут быть и различные вегетативные нарушения, нарушения сна. То есть это последствия такие разноплановые, так скажем, которые, в принципе, разбалансируют жизнь человека, его психику.
Но, как вы считаете, необходимо ли контролировать сотрудников детских домов? А потому что вот воспоминания сирот, и они говорят, что обижают не только другие дети, как почему-то вот нам кажется, обществу, что там основная проблема между общением в своем кругу. Но, оказывается, и учителя, и сотрудники применяют насилие. А вот какие должны быть критерии отбора для того, чтобы человека взять на работу в такое учреждение? А какие должны быть проверки? Может быть, один раз к ним приезжают, все нормально, там раз в месяц, а потом начинается снова какой-то ад?
Ну, я думаю, что, в принципе, как даже не только применительно там детским домам, каким-то патронажным домам семейного типа, в принципе, отбор персонала, с этого нужно начинать. То есть подходит ли человек для этой работы по каким-то качествам и по предрасположенности к такой работе. То есть, естественно, нужно не только любить детей, но и обладать необходимыми знаниями. То есть, соответственно, это должно быть определенное образование, либо постоянные какие-то курсы самосовершенствования. Должны быть, может быть, методички или консультации на тему, например, самовыгорания на работе, на тему конфликтной ситуации, непредсказуемых каких-то ситуаций, связанных с детьми, поскольку это каждый раз индивидуально все может решаться, тоже должна сказать горячая линия, например. Также можно проводить тесты. Вот, например, детей можно тестировать, не обязательно их спрашивать, все ли хорошо. Можно проводить проективные тесты, то есть рисуночные, либо, если это постарше ребенок, с ним же можно тесты в виде вопросов. То есть такие, которые... там очень много вопросов, например, в тесте, и они такие очень разнообразные. Но по ним можно составить такой график состояний психических ребенка. То есть вот такие вот...
То есть, грубо говоря, обидчик не поймет, что это за тест, а проверяющему все станет, ну, как говорится...
Да, абсолютно.
Да, на лицо.
Абсолютно, да. Желательно, когда это совокупность тестов, то есть по одному только тесту нельзя судить. Совокупность тестов, наблюдения, разговор с ребенком, то есть его реакции, например, когда вы спрашиваете человека, и он что-то боится, он может там облизывать губы, он может, у него может дыхание немножко, как он начинает по-другому дышать, задерживает там дыхание. У него могут зрачки расширяться или сужаться. Ну, то есть вот такие вот, это тот, кто тестирует, он должен это знать. То есть должен обладать всеми этими знаниями. Соответственно, он будет получать информацию не напрямую, у вас все хорошо, да, все на месте, все дети без там синяков, без каких-то видимых повреждений там, и так далее. Ведь есть же насилие не обязательно такое вот физическое, оно может быть эмоциональное насилие, сексуальное насилие, психическое насилие. Ну, то есть здесь, конечно, нужны такие способы получения информации обходные.
Ну, это обязательно мы чуть позже обсудим. А что это вообще за тип людей? Может быть, они сами были в детстве когда-то подвергнуты какому-то насилию? Вот что это за тип садистов, которые именно устраиваются, может быть, специально в детские дома, в интернаты и каким-то образом вымещают?
Да, это возможно, потому что множество научных исследований, они показывают вот эту прямую зависимость между тем, что детей наказывали в детстве, и в последующем, во взрослом возрасте у них есть потребность в таком агрессивном поведении, или когда они кого-то унижают, наказывают. А дети представляют из себя такие вот доступные маленькие люди, которых, да, вы имеете такую вот возможность, к сожалению, применять какую-то силу, вселять страх, проявлять власть, угрожать. Вот эти все, к сожалению, такие потребности взрослого человека, который сам пережил насилие. Ну да, нужно со взрослым при отборе тоже нужно проводить вот такие тесты, как я сказала, выявлять потенциально опасные ситуации, которые с ним происходили, которые могут проявиться именно при такой работе. То есть не обязательно идут люди, которые действительно хотят работать с детьми. То есть у них есть такая вот душевная и какая-то личная, личностная такая предрасположенность. А это могут быть совершенно другие факты, неосознаваемые человеком.
Вот
такие негативные.
Угу. Вот в довершение этой темы персонала хочется спросить, вы согласны с тем, что в подобных учреждениях должны работать педагоги именно высшего уровня, ну, скажем так, маэстро своего дела? Потому что как-то вот считается, что работа не престижная, в отличие от каких-то гимназий, в отличие от каких-то частных школ, может быть. Но ведь на самом деле это наверняка самая сложная работа для учителя, для воспитателя, как бы мы его ни называли.
Это, конечно, очень ответственная, очень тяжелая, сложная работа. И жаль, что она не такая, нас считают, не такой считается интересной, там, перспективной, какой-то вот социально одобряемой. То есть если ты вот работаешь с такими детьми, то ты вот, не сказать, что вот как-то вот твой статус там повышается, скажем так. К сожалению. Поэтому, наверное, нужно и информационно развивать, в принципе, создавать какие-то порталы, статьи писать. То есть это должна быть такая общая информация для населения, что эта работа требует очень много знаний и очень много личных качеств, таких как терпение, эмпатия, способность справляться с такими напряжением очень сильным. Вообще иметь дело с людьми, с детьми, которые оказываются вот в таком положении, в такой ситуации, это уже напряжение. Ну, то есть, конечно, желательно, чтобы это люди были со специальным образованием, но, в принципе, можно брать людей со, как называется, со средним специальным образованием и их доучивать, то есть проводить все время какие-то вот мастер-классы. Должен быть какой-то план вот по обучению и постоянная обратная связь с персоналом.
Арина Юрьевна.
Для предотвращения. То есть лучше, конечно, предотвращать все это, чем последствия.
Превентивными мерами, да?
Переживать. Угу.
Арина Юрьевна, вот нередко детям из детских домов ставят диагноз задержка в развитии. Но а впоследствии, когда дети попадают в семью, в приемное отклонение быстро проходит. Действительно, есть такая тенденция, и с чем она связана? Просто ну, не хочется заниматься, не хочется углубляться, может быть, администрации этих учреждений, но легче просто поставить там какой-то диагноз, клеймо и все.
Это связано, я думаю, что с нехваткой на каждого ребенка, что называется, трудочасов, то есть, чтобы ему конкретно с ним занимались. Это первое. Второе, возможно, недостаток знаний, образования, потому что все-таки каждый ребенок с задержкой развития, он вместе со своими какими-то индивидуальными такими факторами, специфическими, к каждому ребенку требуется своя какая-то программа, нет какой-то вот общей. Я просто занимаюсь с детьми езжу и с задержкой развития, или с аутизмом, я могу сказать, что никогда невозможно. Я никогда не знаю, как с каждым ребенком у меня, какой подход к нему получится найти. И сколько потребуется времени и часов, начиная от того, чтобы он мне доверял, и понять его какие-то интересующие моменты, за счет чего вытаскивать его, да, и какие занятия ему подходят, сколько времени это потребуется, да, и заканчивая там тем, какие у него могут быть перспективы. Оценить это очень сложно, только вот в процессе, когда вы с ребенком занимаетесь. Но все это требует, а, времени индивидуально для ребенка, и, б, знаний, конечно же.
А сколько в среднем необходимо времени, я понимаю, что это индивидуально, конечно, чтобы ребенок доверял?
Чтобы ребенок доверял. Конечно, я могу в большей степени по себе судить. Если у вас есть к ребенку интуиция вообще к детям, и вообще у вас есть такая интуиция к людям, к детям, если вы очень внимательны к ним, то есть чувствуете их настроение, их реакции, то достаточно, условно говоря, если это мы по часам говорим, а вот я приезжаю там на 2 часа к ребенку, то там 4-5 встреч, то есть условно говоря, там 10 часов. Если я сейчас очень, конечно, условно говорю, вот этого достаточно вполне, чтобы ребенок почувствовал. Детей можно обмануть в какой-то момент, да, взрослыми какими-то уловками, хитростью, но они все равно чувствуют, что что-то не то происходит. То есть у них срабатывают какие-то инстинкты. Если вы пытаетесь только изображать, что вы... Если вы только хотите его доверие получить ради каких-то там собственных выгод или каких-то других нелицеприятных там целей, предположим, все равно он будет чувствовать что-то не то. Поэтому, конечно, очень здесь человеческий фактор. Очень важно, какой вы человек. Хотите ли вы на самом деле этого? Действительно ли вам нужен этот ребенок и доверие от этого ребенка? Вы хотите ему помочь? Вы хотите вместе с ним пройти этот путь? То есть для вас это жизненно важное дело. Ну, то есть, видите, здесь очень важно, как сам взрослый, что он из себя представляет и как он к этому относится.
Скажите, Арина Юрьевна, как вы относитесь к таким людям, которые, ну, знаете, иногда приходят там раз в месяц или раз в 2 недели, они ходят, ну, в детдома, в интернат и играют с ребенком, там, с кем-то определенно или с разными, ну, не берут его к себе, скажем так. Нет ли здесь вот такой моральной составляющей, что вроде как приходит как с игрушкой поиграть, потешить свою значимость, потешить, скажем так, что вот я благородным делом занимаюсь, кому-то, может быть, даже рассказать об этом, но в итоге вообще, в принципе, это на детскую психику откладывается, вот такие визиты, или это все-таки лучше, чем ничего?
Это лучше, чем ничего. Более того, я могу сказать, что я очень многих своих взрослых клиентов по другим проблемам, я их агитирую, в том числе и ходить в детские дома, и гулять с детьми. И у меня такие клиенты много лет этим занимались. Я вижу по ним, что это не игра, что они чувствуют, что они действительно могут что-то сделать полезное. Ну, это вот в разных случаях состояние клиентов помогает. То есть клиент, человек помогает себе в том числе, но и помогает ребенку. Внимание, интерес, тактильный контакт, разговор, когда глаза в глаза контакт идет. Когда есть какое-то такое душевное тепло, которым человек готов поделиться. Я не думаю, что люди приходят играть. Это слишком... Я, по крайней мере, не встречала таких. Это слишком сложно и тяжело, и где-то больно видеть таких детей. Если вы пришли, то это не игра для вас. То вы уже будете выкладываться.
Это осознанный выбор.
Да.
Скажите, пожалуйста, а если переходить к другой стороне медали, вот такой довольно-таки серьезной, мы обсуждали с вами насилие со стороны педагогов, но не можем мы не сказать относительно насилия между детьми. Это можно каким-то образом остановить, если, например, действительно все будут сотрудники-профессионалы, или как-то их, ну, может быть, разделять, выявлять каких-то лидеров, которые пытаются построить какую-то иерархическую, ведь у детей тоже есть определенная иерархия, в, как у любого социума, я думаю. Может быть, вы со мной не согласитесь, может, согласитесь. И, может быть, есть какие-то механизмы, как остановить хотя бы вот эту междоусобицу, которая происходит. Часто общаясь с выпускниками детских домов, они рассказывали, что ну, просто настоящая тюрьма была со своими законами, со своими правилами, ну и так далее, и тому подобное.
Да, естественно, между детьми образуются как группы. Конечно, там есть такие как ступени, вот эта вот иерархия. Есть такие лидеры, негласно признанные, скажем так, по разным причинам, почему они становятся лидерами. И группы эти разные бывают. Во-первых, это нужно уметь замечать, отлавливать, то есть быть все время, держать руку на пульсе, что происходит. Во-вторых, таких детей, которые воздействуют вот, на разжигание таких насильственных действий, каких-то агрессий, конечно, лучше их вынимать из группы, так скажем, неважно, лидер это или нет, и отделять, то есть физически и по деятельности, если это возможно. Если это невозможно, то нужно понять, что провоцирует такое поведение у ребенка. У него могут быть проблемы, как, например, с ДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивности. У него могут быть какие-то нарушения, которые, на которые, возможно, вот изолировано на них воздействие. То есть не с последствием уже, не с результатом того, что мы видим работать, а с причиной. Но причину, соответственно, надо выявлять и работать с этим ребенком. То есть не с тем, что вот, вот это уже происходит, и их разнимать, этих детей. Хотя вот я сказала, что изолирование, изоляция, она полезна. А с тем, почему, в чем потребность у ребенка, что он таким образом проявляет. Может быть, он не умеет ни других способов, как выражать какие-то свои чувства. Например, когда дети злятся, они могут начать там кулаками бить. Ну, у меня, например, дети часто били. У меня часто там синяки, какие-то порезы. Потому что вот так вот они только могут сказать, что им плохо.
Они вас били.
Или что они из-за чего-то расстроены, у них что-то болит, понимаете?
Mm-hmm. Я правильно расслышал, они вас били?
Дети меня часто бьют, но не в смысле нападают и бьют. Да. Как вы понимаете, это происходит в процессе общения. Угу. Ребенку что-то не нравится, он чем-то расстроен, и он на мне вымещает, он мне как бы доверяет свое расстройство, свою боль на самом деле. Конечно, я уже давно все это прекрасно знаю, поэтому я всегда защищаюсь в том смысле, что я никогда не приношу там опасных каких-то игрушек. То есть я слежу за обстановкой так, чтобы ребенок... Ну, это же бывает, что могут там случайно зонтиком, например, проткнуть там, или что-то такое. Ну, у меня таких прям были, конечно, до крови, но, слава богу, серьезных последствий не было. То, что я всегда готовлюсь к тому, что такой вариант возможен. Он может быть намеренный или непреднамеренный. Но в любом случае ребенок так выражает свои чувства. И ему нужно рассказать и показать, как ты можешь еще по-другому их выразить. Что если ты нападаешь на другого и бьешь, то это не выход, потому что тебе придется постоянно кого-то бить. И ну, я детям говорю, тебя посадят в тюрьму. Ты будешь, приедет полиция. То есть я рассказываю, что мы живем в государстве, что в государстве есть свои законы, и что мы должны им подчиняться этим законам. Объясняю, что чему я подчиняюсь, например, когда я еду к тебе, вот я покупаю билет, например, там, да, или я плачу там за что-то, или я пропускаю кого-то, или я перехожу дорогу и так далее. То есть я ему, в принципе, объясняю вот эту систему всю. И что она создана для безопасности, в том числе и когда мы выражаем друг другу что-то. То есть, например, когда у меня там, один мальчик подрался, другого ударил об раковину головой, я ему объяснила, что такое. Я ему принесла и показала на рисунке, и сама потом нарисовала, что такое вот кости у человека, как они могут ломаться, вот как мозг защищен, насколько он защищен, какой может быть удар, какие могут быть последствия. То есть я ему объяснила, что можно толкнуть человека, он может упасть, и у него могут быть такие-то ранения. И что это сломает твою жизнь абсолютно, что может произойти с тобой, что поэтому мы должны быть очень осторожными, аккуратными. Но я ему не говорю, что ты плохой, я тебя не уважаю, фу, я тебя не люблю больше, там, как ты мог так сделать, понимаете?
Угу.
Это совершенно другой подход. Я ему показываю, что я хочу, чтобы ты научился многому, чтобы ты смог справиться со всем и без меня, чтобы я не была все время рядом с тобой, чтобы решать все эти задачи. Ты сам можешь. У тебя все получится, и у тебя не будет этих всех проблем. Ты можешь заниматься чем-то интересным, а не обязательно с кем-то драться, или чтобы что-то получить. Ты можешь получить это по-другому, не нарушая всех там норм и законов.
Опасная, я хочу сказать, у вас работа. Тем не менее, не могу не затронуть хотя бы немножко вопрос сексуального насилия. Бытует мнение, что это связано с тем, что то если дети, ну, как подростки уже в обычной среде, они ну, начинают половую жизнь по-разному, конечно, ну, там, в 16 лет могут начать, в 17 лет, то тут до 18 лет человек, ну, если не заперт, то очень жестко регулируется. И не кажется ли вам, что именно с этим связаны в большинстве случаев такие проявления, например, сексуального насилия друг над другом?
Ну, вообще, сексуальное насилие, оно все равно прежде всего содержит в себе именно вот этот фактор, прежде всего, самого насилия, то есть власти и вымещения злости, и то, что человек по отношению к другому, он им управляет, он им манипулирует, он может что-то делать по отношению к другому, стоять как бы выше его. Все равно вот этот фактор, он здесь играет роль. Просто он проявляется в виде сексуального насилия. А что касается вообще ну, сексуальных проявлений, так назовем, да, сексуального развития, то, конечно же, должны быть уроки такой сексуальной грамотности по отношению к собственному телу, собственным ощущениям, желаниям. То есть это должна быть такая предварительная работа, а не тогда, когда это уже началось, и ребенок уже узнал, что он уже получил какое-то вот чувство там, эйфории или удовольствия вот от этого сексуального насилия. Потому что когда начинается вот эта привязка, ее очень сложно потом отделить. Это и у взрослых людей то же самое, к сожалению, часто происходит. Поэтому лучше, чтобы вот это предотвращать, начинать уже детей воспитывать. Ну, это уже на таком уровне должно быть, как, скажем, в системе образования. У нас же этого пока нет. Поэтому, конечно, я с этим постоянно сталкиваюсь. То, что я все время себя чувствую каким-то вот рупором, извините, вот сексуального воспитания. Потому что, хотя есть вот интернет, вроде бы, казалось бы, да, дети могут, и дети в том числе, могут все заходить смотреть. Но у них миллион вопросов, которые они не могут задать. Я постоянно с этим сталкиваюсь, что ребенок меня спрашивает, что ему что-то приятно, а плохо ли это, а вот он это трогает, а у него вот такая-то мысль возникла, а когда можно начинать сексуальную жизнь, там, а можно ли вот так вот с другим ребенком играть в такую-то игру, или потом признают, что играли, им очень стыдно, они от этого мучаются, и у них из-за этого постоянные кошмары там по ночам. Ну, обычно это игра в доктора, самая такая распространенная игра, но иногда игра в животных, то есть когда, например, посмотрели, как собаки где-то там, да, или какие-то животные, или даже по телевизору увидели, или в интернете, неважно, вот, что какая-то имитация, там, отношение к порно, там, предположим, вообще отношение к телу, к голому телу, там, к своему телу. Вот мне постоянно приходится этим заниматься. Такое впечатление, что у меня иногда такое впечатление складывается, что никто ничего не рассказывает, ни родители, там, ни какие-то наставники, ни учителя, никто. Я такой бесконечный.
Ну, это тема вот табу еще с советских времен, табу. Ну, все, нельзя говорить
ну, да,
о таком.
Да, да, да. У меня нет никаких проблем с тем, чтобы на различные темы говорить с ребенком. Он меня ничем не удивит, так же, как и взрослый. Что бы он мне ни рассказал, какие бы у него ни были сны, фантазии, мысли, что бы он ни сделал. То есть я всегда, возможно, поэтому еще ко мне обращаюсь, что я всегда реагирую с точки зрения того, как я могу помочь, что я могу сделать, а не сказать, знаете, палец вверх, палец вниз, да, вот ты плохой, это ужасно, вот то, что я сейчас слышу, это вообще отвратительно, я не хочу это слышать, мне неприятно. То есть ребенок никогда не увидит на моем лице или подросток, что у меня возникают какие-то такие чувства. Они у меня и не возникают. Потому что я смотрю, как врач смотрит на тело, которое ранено. И что ты должен сделать? Ты не думаешь о том, что это тело какое-то неправильное, нехорошее, я не буду его лечить. Понимаете?
Да.
Дети, очевидно, и не имеют достаточной грамотности. Они не знают, что делать со своими желаниями, не знают, как к ним относиться. Это тоже может порождать тревогу и агрессию.
Наш разговор близится к завершению, и перед главным вопросом я хотел бы вас спросить относительно вот все-таки статистики, так как нет ни у полиции, ни у там, Министерства благосостояния статистики жалоб на насилие. Я хотел бы спросить, а в принципе такая статистика, она возможна? Или все-таки это невозможно? Ну, как можно выявить? Насилие же разное бывает. Бывает физическое, можно унизить как-то. Можно, вот как вы говорите, сказать, я не хочу ничего слушать, мне противно, что ты говоришь. То есть, ну, может, действительно это невозможно посчитать и невозможно как-то проверить именно вот в процентах, как сильно насилие вот в детдомах.
Я так не считаю, потому что, в принципе, достаточно много, как я уже сказала, таких возможностей, как такие вот визуальные какие-то подтверждения, тестирование или вот проективные тесты, возможные уметь правильно задавать вопросы. То есть, ну, подготовленные люди, которые диагностирует вот, любое эмоциональное, психическое, сексуальное, физическое насилие. Я этим занималась, то есть меня вызывали к детям, которые, ну, там родители в очень сложной ситуации, потому что детям проявляли сексуальное насилие родственники. Ну, там, например, в одном случае дедушка был. Я писала заключение на тему, они хотели в суд подавать, ну, как пример. То есть я вот где-то 10 раз выезжала, и вот за 10 раз я, чтобы быть точно уверенной, какое именно было насилие, какие последствия. Различные игры и тесты у меня были с девочкой. То есть это возможно, да. Просто нужно иметь, ну, план мероприятий, так скажем. Они должны быть регулярные, и тогда у вас появится статистика. Это возможно.
Сейчас я хотел бы спросить у вас, точнее не спросить, а просто попросить, есть такая вероятность, что сейчас, может быть, кто-то нас слушает и в детдоме. Вот что вы им посоветуете, как не бояться сказать об этом насилии, как не бояться сообщить, как перебороть свой страх нахождения, может быть, казалось бы, безвыходной ситуации. Просто сейчас я хочу предоставить вам такую возможность, дать слово и ни в коем случае вас не перебивать. А может быть, вы что-то добавите для детей не из детдомов, которые, может быть, в неблагополучных семьях сталкиваются с такими же проблемами?
Во-первых, все дети имеют право на то, чтобы быть защищенными. Никто не имеет права их унижать, бить, оскорблять и делать им больно и плохо. Они такие же полноправные члены общества, дети, как и взрослые, ничем не отличаются, кроме того, что просто они зависимы, еще не выросли. Но права у них такие же. И свои права они могут реализовывать, сообщать. Есть телефоны доверия для подростков, есть отдельно, есть по насилию в семье. Можно по телефону сообщить, можно доверить человеку, который, там, предположим, это воспитатель, какой-то наставник, это может быть там, родитель другого ребенка. То есть надо искать помощь и не ждать, пока это все как-то само, это само не решится. И все это вот насилие, оно может дальше увеличиваться и усугубляться. То есть, дети, вы имеете право на то, чтобы защищать себя, и у вас есть такие возможности. Пожалуйста, обращайтесь, можно писать, звонить тем же самым психологам. Мне когда пишут, я всегда отвечаю, всегда направляю, что можно сделать. Поэтому всегда в этом мире есть люди, есть организации, которые могут вам помочь. Обязательно. Вы не одиноки в том, что с вами происходит.
Я пожелаю всем детдомам иметь побольше среди своих сотрудников, иметь профессионалов вашего уровня. Мы благодарим детского психолога научного центра «Концепция» Арину Липкину за то, что согласилась выйти с нами на телефонную связь. Огромное вам спасибо, Арина Юрьевна.
Спасибо, Маша. Всего доброго.